Продолжаем. У микрофона Илья Харламов. До 10 миллионов человек увеличится число самозанятых в России в начале будущего года. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. А в настоящее время такой статус имеют порядка 9 миллионов человек. А их заработок составил без малого 3 триллиона рублей. На линии директор по развитию кадрового агентства «Стафап» Елена Лимонова. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена, скажите, пожалуйста, ну, 10 миллионов – это такая цифра, ну, внушительная, да? Может быть, она, так сказать...
Да,
она кого-то впечатлит, кого-то, может быть, наоборот, не впечатлит, уж тут мы не будем гадать. И тем не менее, вот рост самозанятых – это свидетельство каких тенденций на рынке труда, там, социальных тенденций, экономических?
Ну, чаще всего это инициатива работодателей. Те компании, которые работали... По, скажем так, оформлению отношений с фрилансерами, это могли быть какие-то временные работы, сезонные работы, какие-то проектные виды деятельности, просто переводят в правовое русло взаимоотношения с ними.
Угу. А для чего? Платить
социальный доход, ну, чтобы уйти от наличных платежей в сторону этих вот фриланс-специалистов, например, чтобы двигаться в системе официальных выплат исполнителям по этим проектам. С другой стороны, это может быть инициатива самих работников, которые, не открывая индивидуальное предпринимательство, например, не открывая микробизнес, выполняют работу на подряде, берут параллельно несколько проектов вместо работы по найму на одном предприятии. И таким образом имеют официальный источник дохода и официальный статус человека, имеющего доход, имеющего работу.
Елена, просто вы знаете, я вот вспоминаю, ну, по-моему, года 2-3 назад в правительстве российском прозвучала цифра, что чуть ли не несколько десятков миллионов человек находится, ну, в тени, условно говоря, да, очень бурно, долго обсуждалась эта цифра, я не могу точно вспомнить, но там очень-очень солидно выглядело. Uh-huh. Вот сейчас-то что это такое? И значит ли это, что вот среди этих 10 миллионов, в том числе и те, кто были в тени раньше?
В том числе это могли быть люди, которые оказывали услуги на дому. Те, кто пек, например, торт на заказ. Или оказывал услуги за маникюры на дому, или там стрижек, выгула животных и прочее. Это была попытка вывести людей из теневой зоны, все-таки чтобы давать возможность людям официально декларировать собственные доходы, уплачивать налоги, иметь фактически официальный источник дохода, подтвержденный.
Ну, а в тени-то много остается людей? Вот, условно говоря, на дому торт человек печет, не будучи самозанятым, то есть нигде не зарегистрировавшись и размещая соответствующие объявления. Вот таких много, и что им грозит за то, что они вот такой, так сказать, самодеятельностью занимаются?
Действительно, сейчас очень упразднился процесс, очень легким, реальным для практики оформление самозанятости. Трудов никаких не составляет, и это возможность иметь официальное... доходы, выплачивая официальные налоги, сделано все для стимулирования перехода людей из теневой экономики в официальные трудовые отношения, либо в отношения официальных услуг в качестве физического лица.
А зарегистрироваться можно электронным образом, достаточно просто,
Условных,
или как-то?
Конечно,
то есть
конечно.
Это быстро делается?
Это очень быстро. В течение дня можно оформить регистрацию и предоставить ее той стране, которая запрашивает, работодателю, клиенту, для которого эти услуги оказываются.
А что касается преференций, там, льгот, налогов, да, каково налоговое бремя на самозанятых? И, вот как они платятся, условно говоря, так сказать, это какие-то фиксированные суммы или с прибыли налог уплачиваются? Тоже интересно.
Фиксированная сумма выплаты. А при этом есть такой момент, как бы он спорный. Есть мнение, что те сотрудники, которые оформляют самозанятость, могут потерять льготы в том регионе, где они имели. Это могут быть социальные льготы, например, компенсация ЖКХ-услуг, либо потеря статуса безработного, потеря выплаты в том случае, если он не имеет официальной работы и стоит на учете в службе занятости населения. Конечно, такие вопросы могут возникать.
Угу. Ну, то есть есть в этом смысл, и, возможно, какие-то льготы будут. Вот, но насчет фиксированного налога я не понял. Ну, то есть, условно говоря, человек ничего не заработал по каким-то причинам, может быть, просто не работал, но он должен что-то платить или нет?
Нет, не заплачен налог только с того вида деятельности, который приносит ему доход. Не
то просто, есть заработка, потому, да?
Такой... Конечно, заработка, естественно, конечно. Плачет процент, собственно, заработка. Просто имея такой статус, не оказывая услуги, не имея дохода, он ничего не должен выплачивать.
Mm-hmm. Мы выходим на разговор о малом бизнесе. Ну, самозанятый, понятно, что это не малый еще бизнес, да, это самозанятый, это, так сказать, отдельные лица. Но, тем не менее, вот если чуть повыше на ступенечку зайти, все-таки много было разговоров, что малый бизнес – это основа экономики, да, основа, так сказать, вот, государственной политики, может быть, экономической. Вот что сейчас с малым бизнесом, насколько там кадровый голод или, наоборот, так сказать, кадровое пресыщение? Вот что по поводу этого скажете? Вообще, много ли людей в нем занято?
Ну, кадровый голод есть везде. Малый бизнес испытывает, конечно, нехватку средств, и ему очень сложно конкурировать с крупными работодателями за основной ресурс, за персонал. А безработица, как известный факт, 3% сейчас на рынке труда в Российской Федерации, что является рекордным минимумом. То есть нехватка персонала есть у всех. Но это структурная безработица в целом по рынку. Есть вакансии, где достаточно кандидатов. Это сфера интеллектуальной деятельности, маркетинг, финансы, HR, например. Есть там, где острая нехватка, это линейные профессии. Рабочие на производствах, складские хозяйства, конвейерная сборка, сфера строительства, сфера ЖКХ. Там нехватка огромная людей. И тут, конечно, микропредприятиям очень сложно конкурировать с гигантами за этих рабочих, потому что есть гонка заработных плат, есть увеличение дохода линейных сотрудников, есть сокращение значительного уровня дохода для управленцев. Поэтому, конечно, микробизнес, как всегда, так и теперь, эти сложности имеет. Но другой вопрос, что у него и запас как бы прочности меньше, но затраты сильно меньше, чем у гигантских представителей индустрии других.
К самозанятым буквально минутку просто вернусь. Ну, понятно, что там заниматься извозом в качестве, так сказать, водителя такси для этого...
Репетиторством можно заниматься.
Репетиторством, да, да. Ну, я так понимаю, так сказать, делать красивые прически женщинам или мужчинам, да, да, ну, там, да. Какие-то свои, это так сказать, дело. Какие-то свои изготавливать сувениры. И вот аренда квартиры в этом списке вижу. То есть вот что это значит? То есть это какие-то посреднические услуги или что это такое?
Конечно.
То есть вот риэлтор, который не работает в риэлторской конторе, он самозанят или он как действует?
Он может иметь договор как самозанятый, так и быть работником риэлторской компании, имея трудовой договор. Но те люди, которые занимаются арендой недвижимости, сдачей аренды в недвижимости, это не риэлтор, это рантье профессиональный, имеющий какую-то недвижимость в собственности, сдающий по сути.
Но это совсем другое.
Да, да, и это тоже может быть такой вот вид деятельности.
А вот кто сдает квартиры, они могут стать самозанятыми, выплачивать некий налог,
конечно,
и все.
Официальный договор заключать. И тогда они будут застрахованы, например, от неблагонадежных арендаторов, которые вдруг сломали какое-то имущество в этой квартире, которые вдруг прихватили с собой это имущество, уезжая из квартиры, и там сотворили что-то еще. Тогда тот самый самозанятый, который имеет официальный источник дохода, сдачу квартиры и официальный договор между собой и собственными клиентами, арендаторами, вполне может обратиться с иском.
Слушайте, ну специфический вопрос наказания серьезный для тех, кто, так сказать, просто сдает квартиру, там как-то, так сказать, объявление вешает в подъездах, никуда ничего не платит?
Ну, безусловно, это неофициальный источник дохода, который нигде не показывается, не декларируется, но это... Дневная экономика – это запрещенный способ заработка сейчас.
Да, так что имейте в виду, если кто-то захочет вот таким образом увильнуть от всевидящего ока государства, вас оно обязательно увидит. Елена, а давайте в оставшиеся пару минут все-таки про рынок труда, да, потому что много информации о том, что, значит, огромные, так сказать, зарплаты там на оборонных предприятиях. Так ли это на самом деле? Вот, так сказать, у людей, которые обладают рабочими специальностями, там инженеры, там токари, слесарь, и так далее. Так ли это на самом деле? Есть ли там какие-то вакансии?
Это на самом деле так. Вакансий достаточное количество и для людей, имеющих узкую специализацию, и для людей, просто способных работать руками, и для тех, кто вот долгое время имел, как казалось, низкие доходы, теперь есть возможность заработать, возможность иметь высокую белую заработную плату, возможность иметь гарантию занятости, бессрочный трудовой договор, потому что хребет экономики – это производство, а оборонно-промышленный комплекс сейчас он нуждается в кадрах и включается в эту гонку заработных плат. А за ним подтягиваются все остальные игроки. Потому что всем нужны рабочие, всем нужна линейка, и все вынуждены конкурировать с крупнейшими работодателями.
Ну, в оборонно-промышленный комплекс понятно, что инвестирует государство деньги. А вот если там, конечно, гражданский сектор экономики взять, как подтягиваться предприятиям, у которых доходы, может быть, не растут, а зарплаты надо поднимать?
Вынуждены подтягиваться, потому что иначе они никаким образом не могут конкурировать с крупнейшим работодателем. И это порождает большие проблемы. И кадровый голод, и низкую квалификацию людей, потому что готовы брать, в принципе, почти всех, кто готов выйти на эту работу. И брак продукции, и низкая выпускаемость продукции, и потери производства в силу либо отсутствия, либо недостаточно квалификации людей, кто работает.
Ну и вот давайте о безработице. Вот у нас буквально минутка осталась, потому что она сейчас очень низкая, да, но есть точка зрения, что... Да, есть точка зрения, что, в общем, есть и отрицательная сторона у низкой безработицы. Как, согласны вы с такой позицией?
Это однозначно отрицательная сторона. Это означает, что выбора у работодателя нет, что приходится выбирать его из очень ограниченного количества соискателей, которые, придя на работу, этим рабочим местом не дорожат. И когда конкуренция и вот перекос находится на стороне соискателя, когда соискатель выбирает, а не работодатель, это в конечном счете порождает низкое качество продукции, низкий объем, низкую конкуренцию предприятий.
Но есть и положительные стороны, наверное, все-таки люди при деле и зарабатывают деньги. Спасибо большое, Елена, за ваш комментарий. Мы разговаривали с директором по развитию кадрового агентства StaffUp Еленой Лимоновой, обсуждали цифру в 10 миллионов. Именно столько в следующем году может составить число самозанятых в России.